Дмитрий Емец. Мефодий Буслаев. Книга 11. Карта хаоса. Читает Алла Човжик. Чтобы эффективно сражаться с Тартаром, неплохо понять его логику и тактику. Предположим, что я мрак, и что существует громадный, опасный для меня алмаз-артефакт, который я не могу уничтожить, так как он вечен, прекрасен, ослепителен, и я не могу даже прикоснуться к нему. Он сильнее меня. Он жжет. Самим фактом своего существования он причиняет мне дикую боль. Если я не могу его уничтожить или сдвинуть с места, я буду пытаться его спрятать от людей. Как можно его спрятать? Первое. Сотворить сотни других алмазов, подобных истинному, но из стекла, и разбросать вокруг. Сделать эти алмазы ярче и привлекательнее истинного. Человек будет хватать фальшивку, пораженный блеском ее граней. Понимать рано или поздно, что это стекло, разбивать и хватать следующую фальшивку, которая вновь окажется стеклом. Рано или поздно человек разочаруется во всех алмазах и отвернется даже от истинного. Второе. Издали закидать истинный алмаз грязью или птичьим пометом лжи. Третье. Вообще попытаться сделать алмаз непопулярным камнем, упорно и систематично утверждать, что самый истинный дорогой камень, допустим, кварц. Вводить моду на кварц, изготавливать из него украшения и так далее. Одновременно в книгах, рекламе, анекдотах, на телевидении, не слишком назойливо, но часто повторять, что нет ничего пошлее, глупее, ненужнее и смешнее алмаза. В кинофильмах делать алмаз непременным атрибутом болтливых и глупых теток. И напротив, все молодое, сильное, достойное подражание связывать с образом кварца. Четвертое. Внедрять сугубо прагматический подход. Повторять, что алмаз де нужен исключительно для резки стекла. Внушать человеку желание, я-то прикоснуться не могу, расколоть алмаз и использовать его составные части в быту, как сверла, стеклорезы и так далее. Если проводить эту линию достаточно последовательно, через несколько десятилетий можно добиться того, что люди вообще перестанут искать алмаз и окажутся в полной власти мрака. Лисьи фокусы. Том 31. Глава 1. Укус хмыря. Да чего же надоели эти сложненькие и несчастненькие? Туманы напустят, сидят и квакают. Простого хочу, нормального, честного, чтоб детей любил. Сказала княжна Мэри, со щелчком вставляя в АКМ новый магазин. Печорин побледнел. Предположительно, М. Лермонтов. Снег местами еще лежал, сбившись в грязные глыбы, а жирная от влаги земля уже робко проклевывалась свежей травой. Нагло одуванчики высунули желтые головы, и точно разведчики цепко и зорко оглядывали местность, соображая, какую сторону запускать, когда придет время, белый свой десант. Молодой московский апрель вступил уже в права наследства и теперь решительно освобождался от ненужного ему барахла, оставшегося от скончавшегося дяди Марта, глубоких луж и островков грязного льда. За окном квелый, кашляющий, точно гриппующий поэт бродил болезненный московский пейзаж и стучался в стекло, где ранней мухой, где смешанным с дождем ветром, где тонкой березовой веткой. Неизвестно, откуда появились первые шмели. Тяжелые, слабые, в воздух они поднимались с трудом и перемещались короткими перелетами. Многие и взлететь не могли. Сидели на влажной земле, шевелили крыльями и робко грелись в лучах холодного солнца. Ирка сидела в приюте валькирий и подбрасывала дрова в печку-буржуйку. В трубе буржуйки угадывалась обычная водосточная, которую Багров приволок невесть откуда. Делая изгиб, она выглядывала в форточку, прикрытая от поддувания жестяной нашлепкой. Из дальнего угола буржуйки выползал вонючий дымок, так как дрова были сыроваты. Из своего закутка появился Антигон с большой жестяной кружкой. Быстро взглянул на Ирку и передал кружку Багрову.
«Я просил чай в 92 градуса, а тут 89. Никакой заботы о болящем», — сказал Матвей, кашляя. Антигон что-то пробурчал и принялся вырывать кружку, однако Багров не отдал. «Нет уж, буду пить ледяной, а тебя пусть совесть мучает», — сказал Матвей и, отхлебнув, принялся пальцами снимать что-то с языка. «Что это за валуны? Они шкрябают мое нежное горло».
Бакенбарды Антигоны задрожали от негодования.
«Это семена малины».
«Хочешь сказать, что чай еще и с малиной? Нет, Антигон, ты точно отравитель. Но так и быть, если я умру, я тебя прощаю».
Матвей лежал на кровати, укрытый колючим красным одеялом. Если приглядеться на одеяле, можно было обнаружить смазанный штамп «Горбольница, психиатрическое отделение», откуда оно, собственно, и пропало. Одеяло было подарено Ирке на Новый год, любившей такие шуточки Бэтлой, но как-то очень скоро перешло к Багрову. В приют Валькирии Матвей перебрался еще осенью, сразу от Исиорха и Корнелия. Ирка не пустила его в холодный лодочный сарай. Зимой Багров пришел было в себя, но в марте загриповала Ирка. А теперь вот и он.
Вначале напустили дыма, потом дали холодный чай с кирпичами. Интересно, что будет завтра? Наденут на ноги сплошные дырки и скажут, что это шерстяные носки?
Продолжал ворчать Багров. «Ты ужасно противный больной. Я грипповал в 100 раз терпеливее», заявила Ирка. Багров недоверчиво хмыкнул.
«А кто просил 2 часа дуть себе на лоб, якобы потому, что он горячий? Где ты вычитал такой способ борьбы с температурой?»
поинтересовался он. Ирка смутилась. «В какой-то книге», быстро сказала она. Багров склонил голову на бок.
«Не верю».
«Во что не веришь?»
«Существование такой книги. Полные выходные данные, пожалуйста. Автор названия, издательство, год издания».
«А в рот тебе не плюнуть жеванной морковкой?» — брякнула Ирка.
«Фи, какие странные фантазии, а еще одеяло мне передарила», — сказал Багров, и, забыв про якобы раздиравшие ему горло семена малины, стал с удовольствием пить чай.
Лишь минуту спустя он опомнился и укорил Антигона, что чай уже 70 градусов, того и гляди, покроется льдом. «Не ворчи».
«Ты же первая всегда ворчишь», — сказал Багров.
«Ну и что?» «Я не мужчина, мне можно. И вообще, если я как следует не поворчу, как ты догадаешься, что ты передо мной кругом виноват?» — проговорила Ирка. Она была счастлива, а когда некоторые люди счастливы, они теряют ощущение реальности. Состояние легкого несчастья для создания рабочего настроения куда как полезнее. Багров перевернул пустую кружку, поставил ее себе на лицо, закрыв рот и нос, и принялся стонать в нее. Звук получался кошмарный. Матвей был очень доволен. «И где я только нашла этого дурака?» — пробормотал под нос Ирка. Смотрелась Багрова и задумчиво добавила. «И действительно, где мы с тобой познакомились?»
«Не помню», —
простонал в кружку Матвей. Ирка недоверчиво сдвинула брови. «Не помнишь?»
«Я запомнил лишь твои глаза в этот миг», — сказал Багров по-прежнему в кружку, и непонятно было, говорит он правду или лукавит.
«Я помню лишь твои глаза в этот миг. Как же, самый удачный способ отвечать девушке, почему ты забыл дату первой встречи и всякого такого прочего», — подумала Ирка и на этом остановилась. Конец мысли, жуткий ее блестящий хвост, она предпочла оставить в темной и пыльной его норе. Валькирия не может быть счастлива в любви, в той эгоистичной ее части, которая только для себя. Или перестанет быть Валькирией. Чего уж тут непонятного. Копье Валькирия, копье правды и возмездия, не может стоять в кладовке, пока его хозяйка будет праздновать 3-недельный юбилей, сорванный вместе ромашки. Дрова в буржуйке наконец высохли и разогрелись. Тянуть Гарри перестала. Ирка представила, как выглядит их домик снаружи. Повешенный между деревьями вагончик, подняться в который можно только по веревке, с торчащей из окна дымящейся трубой. Минувшая зима выдалась спокойной, без крупных стычек с мраком. Копье слушалось нормально, хотя всякий раз, вызывая его, Ирка испытывала тревогу. Все-таки совесть ее была не совсем чиста. Прочие валькири навещали ее нечасто. Несколько раз заглядывала Бетла, притаскивающая всякий раз по рюкзаку еды. Вспомнив, что Бетла — валькирия сонного копья, Ирка решила с ней посоветоваться. И незадолго до того ей дважды приснился навязчивый сон, будто она свалилась с лодки в озеро. И чтобы не утонуть самой, выпустила из рук сразу опустившееся на дно шлема копье. Потом, выбившись из сил, она спит где-то на песке, а множество мелких паучков ползали по ней и обматывали липкой паутиной.
«Снам не верь, дохлое занятие», — сказала Бетла с хрустом, откусывая яблоко.
«А разве свет не посылает снов?» — спросила Ирка.
«Чудовищно редко. Чаще это делают другие», — ответила Бетла.
Учитывая, что рот у нее был набит, слово «другие» вышло как «жругие». «А если сны сбываются?»